Тимур Бекмамбетов пришел в гости к Кодзиме. В соцсетях решают, где будет камео в Death Stranding или в «Елках». Новость от 11 ноября 2019 года. Медиаликс, привет вам.
Если увижу Кодзиму в «Елках», это будет что-то очень странное.
По теории шести рукопожатий, я так представляю голос Хабенского и такой облет земного шара, как там вот эта вот 3D-графика с елками.
И я, кстати, не сомневаюсь, что появление Кодзимы в «Елках» может быть правдой, потому что у него, в принципе, все вопросы с камео, по крайней мере, в его проектах решаются очень легко.
За деньги, надеюсь?
Да нет, даже просто так. К нему же Конан О'Брайен попал в игру на поздней стадии.
Почему вот не Ургант? Если бы туда попал Ургант, я бы прямо сейчас купил. У меня даже плойки нет, но я бы купил.
Слушай, у Конана О'Брайена есть кусок в шоу, где он стебет видеоигры.
Ну да, он в этом плане довольно известный чел. Ургант еще только вступает на эту дорожку.
Да. Ну и...
молодящуюся.
Пока как-то так вступает. Подскальзываясь, так сказать. Но Конан О'Брайен в игре выглядел удивительно. Я как раз вчера его нашел. И это было очень смешно, потому что сначала там у него волосы закрыты, и как бы непонятно, что это за человек, ну, по лицу его не узнаешь. А потом он открывает волосы, ты по этой прическе сумасшедший понимаешь, что это Конан О'Брайен, и так весело, вообще суперклассное камео. В принципе, если натянуть сову на глобус, то Death Stranding чем-то похож на «Елки», потому что там тоже про связи, которые объединяют людей. Всю страну.
Слушай, я думаю, выяснится, что на самом деле Хидео Кодзима как-то под Новый год, будучи в России, в Москву, вместе со своими friends, посмотрел фильм «Елки» и такой, игра про связи, кинематографичная, да, это то, что нужно.
Friends Кодзимы, это Микельсон и Ридус,
надеюсь. Они похожи еще очень, знаешь, почему? Они очень похожи, потому что и там есть product placement.
Кстати, да. Блин, монстр — это идеальное решение, я считаю. Вот в этом Кодзима гений. Во-первых, он сделал product placement.
А что за мутка вокруг монстра?
Сейчас объясню. Короче, у главного героя в комнате, где он отдыхает, постоянно стоят банки с монстром. И можно их пить. И анимация очень смешная, как будто батя такой, знаешь, бумер закидывается этим монстром, такой аж заваливается назад, когда его пьет. В общем, ну это невероятно. Во-первых, узнаваемая...
Окей, бумер.
Да-да, узнаваемая баночка, во-вторых, вот эта поза сама, ну, в общем, очень смешно. И помимо этого, там еще героя можно как бумера одеть в очки и в кепку, и тогда будет еще смешнее.
Слушай, на самом деле смех смехом, но я знаю только одного человека, который, ну, которому за 30, и он вроде разбирается в технологиях, но он тоже постоянно пьет энергетики.
Я, кстати, себе закупил промышленных в масштабах монстр, чтобы проходить эту игру. Он был по скидке, да, у меня весь холодос просто забит этим монстром, я теперь пью каждый день. И боюсь, что это как-то повлияет потом на мой энергетический баланс. Стану супер быстрым, как Соник. Эй, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев и Ян Дашевский.
Всем привет.
Сегодня мы обсуждаем долгожданную, невероятно гениальную, по-настоящему культовую игру Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы. Но перед тем, как начать, я хочу напомнить вам про то, что у нашего проекта подкаста «Русский Детройт» есть страничка на Патреоне. Вы можете зайти на patreon.com/russiandetroit и донатить нам раз в месяц любую удобную для вас сумму. А за это получать ранний доступ к выпускам и разные плюшки, например, доступ в наш секретный чат. То, что у нас есть патроны, это очень важно, потому что это позволяет нам отказываться от плохих рекламодателей и не рекламировать всякие казино и прочие неприятные вещи. Death Stranding. Японская, блин, игра. Кто бы мне сказал раньше, что я буду ждать японскую игру, я бы его засмеял, потому что японские игры — это вообще вот-вот совсем не про меня. У меня есть консоль Nintendo, правда, предыдущего, получается, поколения, предыдущая портативка 2DS XL. И я там иногда играю в покемонов, иногда играю в Legend of Zelda.
И при этом японские игры — это совершенно не про тебя, человек с Nintendo, играющий в Зельду и покемонов.
Слушай, чтобы понять, что японские игры мне непонятны, мне нужно было купить хотя бы одну приставку в своей жизни японскую и попробовать что-то, потому что до этого у меня опыта знакомства вообще не было никакого с японскими играми.
Извини, что перебью. Какие у тебя до этого были приставки? Насколько я помню, они, ну, чуть более, чем все были японские.
Ну да, я сейчас подумал, что PlayStation — это тоже японская приставка, но она намного более западная, что ли, чем...
Принято.
Это японская приставка с японскими играми. Я попробовал, я нифига не понял. Ну, то есть мне прикольно поиграться в покемонов. Я приятно провел время, в принципе, но я не знаю... За что бы я сильно полюбил эту игру, потому что я геймер, который вырос совершенно на другой культуре. И мне некоторые моменты в японском геймдизайне кажутся очень странными. Но я понимаю, что это скорее напускное, потому что если бы я всю жизнь играл в японские игры, а потом бы мне показали западные, то я бы точно так же не понимал, что к чему. И мне бы точно так же все казалось очень странным. Именно поэтому, я думаю, в видеоигровых магазинах японских, судя по опыту наших блогеров, там в основном только японские игры. То есть очень мало западного, только супер какие-то известные тайтлы. Наверное, потому что это какая-то отдельная, очень закрытая субкультура. И вот такие игры, как Death Stranding, это возможность прикоснуться к ней, ну, не сильно смиряя себя, да? Потому что если бы я начал в Monster Hunter, например, играть, я бы, наверное, вообще бросил через пару минут. Ну, потому что мне непонятен интерфейс, это какая-то ломаная анимация, там все, ну, все такое корявенькое, неясное. А вот тут вроде японская игра, да, но она выглядит и иногда чувствуется как западная. И поэтому это как окно в новый мир. Знаешь, как есть такие промежуточные аниме.
Которые любят те, кто ненавидит аниме, да. Которые можно смотреть тем, кто ненавидит
ну,
аниме.
Ну да, это как легкие наркотики. Точка входа такая. Да. Аниме-марихуана.
Знаешь, что я тебе посоветую? Посмотри «Стальной алхимик». Не старый, а который последний, 2010 какого-то года. Мне кажется, по крайней мере, в плане сюжета и персонажей он может заинтересовать тебя как серьезное произведение, посерьезнее, чем покемоны.
Ты в этом явно лучше разбираешься, потому что для меня, как ни странно, и аниме-культура осталась под большим вопросом. Я в детстве немножко смотрел покемонов. Я посмотрел «Аватар», в уверенности, что это аниме, а потом знающие люди объяснили мне, что это совершенно не так, что это просто стилизация, и именно поэтому мне было так приятно его смотреть. Покемоны все равно в сердечке где-то остались, я недавно порадовался, что Эш наконец-то стал чемпионом.
Да, поздравим Эша. Он долго к этому шел.
Очень долго. Знаешь, если бы таймлайн в мультсериале шел так же, как в реальности, он бы уже был таким... 30-летним пердуном, который пытается соревноваться с детишками за их звание.
Ну, знаешь, это примерно как Ди Каприо и Оскар, я думаю.
В общем, тем интереснее мне было сесть за Death Stranding. Я сделал предзаказ, я даже получил футболку за это. Она мне даже пришлась в пору, и она неплохая.
А что там нарисовано?
Там такой полукруг, из-за которого кажется, что ты беременный. Ну, как планетоид какой-то внизу, половина такая. К нему тянутся вот эти вот штуки. Там 5 или 6 каких-то фигур человеческих маленьких летает. И внизу написано Death Stranding. Ну, довольно красивая штука. В общем, футболка классная.
Это, по-моему, логотип или не логотип, что-то типа того, да?
Ну, не совсем, нет. Там как бы просто стилизация такая. Ну, выглядит прикольно. Необычная футболка. Не похожа на видеоигровой мерч с первого взгляда. Больше на какую-то концертную шмотку походит. Вот там... На каком-нибудь концерте Depeche Mode наверняка можно было что-то подобное приобрести в свое время. Понравилось мне, как все упаковано. Прихожу я домой, запускаю я приставку, и вот она передо мной. Самая японщина. Нифига мне вообще непонятная, но затянула.
Подожди, когда ты понял, вот, что у тебя будут сложные отношения с этой игрой, какой момент тебе это показал?
Момент, когда я впервые попал в ее интерфейс. Это что-то невообразимое. Миллион каких-то настроек, автоматических каких-то штук. Надо что-то настраивать, там постоянно смотреть какую-то статистику. Когда завершаешь задание, у тебя миллион каких-то статистик, показывается твой рейтинг, потом показывается... Ну, знаешь, как диаграмма, я не помню, как она правильно называется, иногда тоже в бизнесе такую штуку рисуют. Типа, насколько ты хорошо сделал отдельные аспекты доставки, насколько ты много доставил, насколько ты быстро доставил, насколько то, настолько это, и дают какие-то рейтинги. В общем, все это очень сложно, и чтобы это пропустить банально, нужно протыкать на X раз 30, наверное, каждый раз. И ты просто сидишь, тыкаешь, и...
Ну, правильно, тебе надо проанализировать то, как ты играл, наверное, да?
Ну...
Да? Ты же хочешь стать лучше?
Нет, в том-то и дело.
Ты же хочешь спасти Америку?
В том-то и дело, что мне, как игроку западному, абсолютно пофиг, как я там играл. Я сюда пришел, чтобы играть, чтобы наблюдать сюжет, чтобы получать геймплей. Я не хочу анализировать и не хочу дрочить на циферки. Я хочу двигаться дальше.
Я так и представляю, как игра заканчивается. Включается супер пафосный финальный ролик. Он подходит к концу, идут титры, это все уходит в логотип, а потом появляется такой, знаешь, всратый пиксельный курсор и три буквы с ником, как на игровых автоматах. Типа, ведите, чтобы записать результаты.
Да, да, вроде вот того. Я думаю, из-за любви японцев к игровым автоматам это вот до сих пор и актуально. Ну, любят они помериться своими хай-скорами. Ладно, простим их за это. Ничего страшного. Но иногда это сильно влияет на восприятие игры. Например, из японских тоже игр, которые меня зацепили. Катерин. Так она, по-моему, называлась. Кэтрин.
Да, слышал, что даже переиздание было, но так и не поиграл.
В общем, это визуальная новелла про то, как парень разрывается между двумя девчонками. В переиздании между тремя девчонками. Я не смотрел переиздание, я думаю, может прикупить тоже поиграть, но пока не решился. Ну, в общем, одна девчонка там была суперсерьезная, а вторая суперразбитная, такая сексуальная, значит, все классно. В общем, как в жизни все примерно получается, а чуваку 30 лет уже, и надо определяться, что он, собственно, хочет, либо жениться уже и определиться, либо внести в свою жизнь немножко хаоса и быть вечно молодым.
И стоит он такой несчастный бумер с банкой монстра в руках.
Да.
И думает, кого же мне выбрать?
Да, кого же мне выбрать? И, в принципе, игра про это. Там надо сидеть в баре, общаться с друзьями, писать смс-ки разные своим пассиям и выбирать, какую смс-ку ты напишешь, там, хорошую, нехорошую или какую-то среднюю. И познавать себя. Пытаться примерить на себя вот эту шкуру и понять, а как бы я в этой ситуации поступил, а какой я человек на самом деле? Вот что для меня важнее? И там не давалось каких-то, ну, моральных оценок этому больших. Если ты склонен к хаосу, это тоже нормально. В принципе, игра тебя к этому подводила. Ты все равно мог получить концовку. И даже довольно положительную, многие бы сказали. Но дело в том, что так как это японщина, там все это разбавляется какими-то всратыми пазлами с кучей хайскоров. И в переиздании эту функцию даже отключить можно. Потому что люди поняли, что западным игрокам эти пазлы до лампочки вообще, они им нафиг не сперлись.
Слушай, а я почему-то, когда читал рецензии, слышал, что как раз пазлы там вроде хоть и отдельные, но они как-то тесно связаны с происходящим и неотъемлемая часть геймплея. Нет, они просто пришиты туда, да?
Я проходил на Ютубе,
а
мне показалось, что просто пришиты. В любом случае, то, что их можно выдернуть из игры и ничего не потерять, скорее всего, говорит о том, что они все-таки пришиты были. Потому что если бы это
логично,
была,
да,
неразрывная фигня, вряд ли бы они добавили такую возможность. И в этом, я думаю, весь вот японский подход к геймдизайну. Для них важно соревнование. Важно, чтобы была какая-то игра, были какие-то правила, чтобы можно было в рамках этих правил что-то делать и соревноваться. Для нас игра — это, я думаю, больше она похожа на кино, чем для японцев. Потому что геймплей у нас вот где-то там на задворках. Нам вот интересно, чтобы сюжет, чтобы события были красочные, яркие, чтобы впечатление
получить. Ну, я бы не сказал. Мне кажется, это очень сильно зависит от человека. И не стал бы я чесать всех под одну гребенку. У нас одна из самых продаваемых игр — это FIFA. Как бы это основной драйвер продажи консолей. Например, FIFA. И колда довольно популярна, и другие шутаны. А уже в Доте, как все меряются ММР, я говорить не буду.
Там это как-то немножечко по-другому обставлено, и тут все-таки онлайновая составляющая, опять же, а мы про синглплеер.
Да, возможно, если про синглплеер говорить, то да, тут я соглашусь.
Это проявляется не только на уровне интерфейса, это еще и довольно странная такая подача истории. Меня что поразило в первые минуты игры и далее, что когда с персонажем, вот с Сэмом Бриджесом, общаются окружающие, они с ним говорят так, как будто он дебил, либо он прожил в коме все последние годы, ему надо срочно объяснить, что происходит вокруг.
А, это как начало какой-нибудь, как они назывались, Том Клэнси там, или Солдат Фортуны, вот эти старые игры-шутеры, где-то такой прожженный оперативник.
Брифинг.
И первая,
да.
И первая миссия у тебя либо брифинг, либо давай посмотрим, насколько ты помнишь, как нужно красться и целиться.
После отпуска вернулся.
Да-да-да, типа, как тут что, куда, не помню уже ничего, разучился.
Да, и персонаж на это реагирует так смешно, там идет какой-то диалог, ну ты же знаешь, что мы хотим возродить Америку, там, сделать то-то, то-то, а еще есть там чуваки, которые против нас выступают. Он такой, да, я помню. То есть диалог вообще не клеится. И понятное дело, что это все больше для нас информация, чем для персонажа. Это, кстати, частая проблема, в принципе, в кино, ну, в любой сюжетной фигне, в книжках. Поэтому один из клишированных приемов — это дать персонажу амнезию. Потому что в таком случае он как бы становится на... Он на одной чаше весов с читателем, со зрителем, и с ним проще себя ассоциировать. Он знакомится с этим миром заново, и поэтому можно пропихивать вот эту информацию, лор, и это будет не так уж сильно заметно. Но здесь ничего такого нет. Здесь у нас Сэм Бриджес существовал все это время, он все помнит, но при этом он реагирует вот на это очень странно, и все ему спешат рассказать очевидную инфу.
Насчет амнезии я помню один из хороших примеров. Это цикл «Железные хроники Амбера». Там просто канонный пример вот этого всего. Герой приходит себя в больнице, он не помнит ничего, и мы вместе с ним постепенно строим облик, ну, не только его жизни, но и мира, который его окружает. То есть мы сначала думаем, что он там хрен простой, а потом оказывается, что он непростой, и мы такие «Вау!» И он такой «Вау!»
В принципе, в игре есть очень красивые кат-сцены, которые очень кинематографично поставлены. В плане работы камеры там вообще все идеально, вот эта вступительная заставка просто шикарная. Там есть момент там, в начале игры, где перепрыгивают олени, по-моему, через пропасть, и один из них не допрыгивает до конца и сваливается. И, в общем, на этом еще не особо акцентируется внимание, но ты просто это видишь, и это так классно и очень кинематографично поставлено. И в этом плане игра хороша, но когда начинаются диалоги, ты себя чувствуешь очень странно, особенно в начале, потому что ты пытаешься сродниться с персонажем, да, ты вот Сэм Бриджес, ты несешь всю эту непомерную ношу, вот этот вот огромный там, не знаю, столбец. Это мне напоминает столбы из Дженги. Особенно, когда я сам собираю этот груз, а не автоматически. Потому что это все очень странно держится, не пойми как. Ну, в общем, ты себя пытаешься осознать как этого персонажа, а потом тебя выдергивают из этого ощущения, вот давая тебе лор вот, вот так в лицо. Типа, обмажься им, держи. Вот тебе объяснение. Ступай дальше.
Слушай, ну, насколько я помню... В Metal Gear последнем была, по-моему, примерно та же история.
Да?
Но только там у персонажа была как раз амнезия, да.
И там это выглядело более-менее уместно, потому что, да, вот ты все забыл, но на самом деле ты босс, поэтому давай делай то-то, сейчас мы тебя всему научим. И, ну, понятное дело, клишированная фигня, потому что очень простой прием. Но это хоть как-то объясняло происходящее тут. Ну, реально очень странно. Одна из первых миссий там к... Нам обращаются, ну, наши товарищи, как бы, да, тоже курьеры, которые вместе с нами там какие-то грузы доставляют, нужно труп отнести, быстрее сжечь его. Почему, не скажу. И когда они перевозят его на тачке, курьер с тобой начинает говорить о каких-то общих вещах.
А, это типа как диалоги в стиле GTA. Вот такое вот,
вроде
да?
того, только диалоги в стиле GTA, они нормально прописаны, и так говорят живые люди. Это такие тарантиновские диалоги. В принципе, это можно представить очень хорошо. А тут он вдруг ни с того ни с сего начинает говорить про то, как раньше было круто, про то, как мир изменился, про то, что, собственно, произошло. Когда ты понимаешь, что он пытается объяснить этому человеку, который своими глазами это все видел, по идее, который все это время жил в этом мире, ну, это очень странно выглядит. Это вырывает тебя немножко из повествования, и для меня японщина во многом именно в этом и заключалась. Наверное, для их восприятия такой, ну, такая подача сюжета — это нормально.
Не знаю, мне кажется, что это зависит от конкретной игры все-таки, потому что я не помню, чтобы, например, в каком-нибудь Devil May Cry мне весь сюжет и лор выдавали в лицо. Возможно, тут как раз и нужна такая штука, чтобы ты себя отстраненно немного чувствовал и не забывал, что это тебе не ролевая игра тут. Ты сюда очки пришел зарабатывать.
Да, давай, доставляй.
Носить грузы.
Что думал, в Яндекс.Еде сахар работает, а ну иди доставляй.
Да.
Еще очень странный перевод на это наложился. Особенно по первым диалогам это видно. Я не знаю, может, просто на русский язык очень сложно перевести некоторые моменты. Возможно. Но когда в первом, по-моему, диалоге вообще вот самый первый персонаж, которого мы встречаем, нам говорит, что мы Сэм Бриджес, тот, кто доставляет.
Доставляет что, грузы, как я понимаю, да?
Ну, типа того, но тот, кто доставляет. Типа так его называют.
Это прям тот, кого нельзя называть.
Да.
Мальчик, который выжил.
Вроде того. И еще доставляет, это же, ну, не знаю, помнят ли сейчас люди это слово, но вообще доставляет — это когда что-то классное происходит. Классную шутейку пошутил твой друг, он доставил тебе. Вот.
Ну, окей, бумер, допустим.
Но меня это просто дико посмешило и тоже выбило. И такие моменты встречаются там не раз, а не два. И еще довольно бесючий, опять же, момент в подаче, что тебе постоянно повторяют одно и то же разные персонажи.
Вот это я, кстати, немного слышал по рецензиям. Да, наверное, бы это правда бесило.
Типа сначала тебе какая-то баба говорит: теперь ты можешь через терминал доставки там отправлять роботов-курьеров. Потом ты выходишь из терминала доставки, тебе звонит негр и говорит тебе: «Хей, Сэм, воспользуйся терминалом доставки, чтобы отправить робота-курьера». И так может 3-4 раза повториться от разных людей. То есть ты...
Слушай, мне почему-то кажется, что это не так уж и плохо. Это мы с тобой, как бы, прожжённые геймеры и все такое, но если понаблюдать, как люди, которые никогда не играли в какие-то игры, особенно в игры с очень сложным интерфейсом, то можно заметить, что они имеют свойство затупливать в самых невообразимых местах и пропустить какое-то одно сообщение, там, аудиальное и текстовое, довольно легко. А вот два подряд уже сложнее немного. То есть на первом ты мог еще не включиться, но на втором ты услышишь знакомую какую-то информацию, типа она у тебя зацепится, и ты такой: «А, ага, так вот что это такое». Поэтому мне кажется, что это сделано как раз для какой-то массовой аудитории, которую Кодзима как раз привлечь надеялся. Но в любом случае, я пока еще не играл. Слава богу, мы это выяснили. Я проходил ее на Ютубе. Ровно сегодня я посмотрел финал. Не до конца. Я его никому не скажу. А проходить собираюсь уже на ПК.
Может, возможно, знакомство с Конаном О'Брайеном для Кодзимы стало поводом добавить повторение в игру.
Он что, настолько смышленый?
Да, чтобы Конан хотя бы что-то смог сделать в этой игре для бестолкового геймера, когда будет снимать. Возможно, но в любом случае это странно воспринимается. И вот такие моменты — это именно то, что может, как я думаю, наоборот, массовую аудиторию отвратить от этой игры. Потому что наш геймер, он не привык к такому. Вот вы себя будете чувствовать странно в этой игре. Приготовьтесь к этому, если вы хотите ее пройти. Она неплохая, она очень интересная, но она странная. И вы будете себя из-за этого немножко неуютно ощущать. Но иногда чувство неуютности, оно даже прикольное. Особенно это связано с новым управлением. Я вот думаю, что это не сильно, наверное, чувствуется, когда ты смотришь на YouTube. Но вообще управление у игры прикольное.
А какое?
Там все завязано на балансе.
Расскажи, пожалуйста.
Ты когда двигаешься, твой баланс может что-то поколебать, например, камешек, который тебе неудачно под ногу подвернулся. И тебе нужно подстраивать свой баланс, чтобы не упасть.
Это примерно как в Тони Хоуке, когда ты скользишь по периле, и тебе нужно вот туда вправо-влево так наклоняться, да? Я правильно вспомнил?
Вроде того, только в Тони Хоуке это, по-моему, нужно было делать этими стиками, а тут именно курками, вот, которыми стреляют обычно. И это воспринимается довольно странно и непривычно. В первых миссиях это ощущается, когда только знакомишься вот с управлением, вообще непривычно. Вот я сколько играл во всякие игры, мне это вообще ни разу не помогло освоиться в Death Stranding, потому что раскладка управления очень своеобразная. И довольно сложно к ней адаптироваться, но когда начинаешь привыкать, ты очень тонко чувствуешь вес груза, очень чувствуешь его расположение. Единственный момент, мне кажется, не совсем классный в игре, У тебя со временем открываются силовые контуры и скоростные контуры. Ну, это как бы экзоскелет. Они притупляют вот это ощущение. С ними намного удобнее доставлять, но ощущения теряются.
Кстати, это не первая похожая мысль, которую я слышал, но я слышал это в отношении тварей. Также их, по-моему, назвали в переводе. Uh-huh. Но вот эти вот странные черные невидимые штуки.
Да.
Я слышал о том, что сначала ты очень их боишься, ходишь и ныкаешься по углам, а потом с определенного момента, спойлеры, все еще спойлеры, мотайте дальше, а потом с определенного момента у тебя появляется, грубо говоря, оружие против них, которое позволяет их уничтожать.
Так и есть.
И вот это как раз и ломает вот самую важную штуку, вот этой вот атмосферу угрозы, атмосферу опасности. То есть ты все еще не превращаешься в Супермена, но ты уже чувствуешь себя гораздо спокойнее, потому что ты знаешь, что если ты увидишь такую тварь, ты можешь просто зарядить ей в лицо чем-то, и она развоплотится.
Ты себя чувствуешь очень уверенно в этой ситуации, я согласен. Потому что сюжетного босса, например, первого, я прошел, кинув ему в лицо штук 10 гранат. Это произошло за 10 секунд. И после этого мне пытались сказать, что я первый человек, который вообще уничтожил тварь в этом мире.
Ну, такое.
И как это было сложно и все такое. Я играл не на минимальном уровне сложности, на нормале. То есть у них там такая градация, типа минимальный, маленький, нормал и ужасный хардкор. Мне было ненормально, мне было легко.
Нормал Ридус.
Да, примерно так.
Уровни сложности, смотри, Normal, Ridus, LJ, Minimal. И такое вот.
Слушай, ну, возможно, это произошло, потому что я выпил слишком много монстра и хорошо настроился.
И сам стал монстром, да.
На вайп этой игры, и поэтому очень классно ее понял, и, может быть, я просто выпендриваюсь уже. Как те люди, которые Dark Souls проходят ногами, на геймпаде, вот всякое такое.
Я почему-то уверен, что сейчас сложность стала довольно редким зверем, и очень многое из того, что сейчас выходит, оно на нормале, ну, легкое очень. И хорошо будет, если у тебя хардкор. Самая сложная игра, которую я помню, это была Pathfinder Kingmaker, потому что там сделали какую-то супер честную систему модификаторов и настроек, и люди охреневали от того, что их там два паука на первом-втором уровне всю партию затаптывают. Это ролевая игра.
Ну да, неправильно дайсы раскидал всё. Страдай.
Ну да, гранаты и монстры — это весело, конечно, но это не ощущается как реальное свершение, мне кажется. То есть если ты можешь взять и в тупую закидать гранатами босса, то вполне логично представить, что в этом же мире кто-то мог повторить такое же действие.
Ну там это объясняется сюжетно, что типа только твои гранаты особенно действуют на монстров. Я, ну, не буду говорить почему, тоже это спойлеры. Но это объясняется, но легче себя от этого не становится.
Но это объясняется не скиллом, а каким-то роялем в кустах,
да,
как я понимаю.
Да. То есть с монстрами сражаться неинтересно, прямо скажем. По крайней мере, пока. Но я проиграл уже часов 20, наверное.
Но вряд ли это игра про сражение все-таки.
Ну да. Я тоже так подумал. Но вот проблемка еще в том, что не сильно интересно со временем становится путешествовать, если ты сильно обвешан всяким классным говном, которое тебе в этом помогает. Поэтому, наверное, хороший совет — это не сильно снаряжаться в дорогу, то есть не брать все возможные штуки. И особенно с контурами надо полегче, потому что я вот начал абьюзить эту механику, надел скоростной контур, надел себе на рюкзак два дополнительных аккумулятора, и просто, знаешь, от генератора к генератору такими дикими темпами бегаю. А бегает он так быстро в этом контуре. Форест Гамп так не бежал. Его на тачках не могут догнать противники. Да, ломается немножко тема, но когда ты спускаешься, например, в какую-нибудь долину очередную, начинает играть музыка. А подбор музыки, кстати, в этой игре просто шикарный. Там группа Low Roar, все так же в основном. И, ну, их песня была в самом первом трейлере к игре, где Ридус очухивается на берегу. И это просто супер классно. Музыка невероятная, там камера еще так отъезжает, делает очень кинематографично, ты идешь под эту музыку. В общем, кайфово. И пейзажи просто очень крутые. У меня обычная PS4, не прошка и даже не слимка. У меня ничего не тормозит, во-первых, в этой игре. Во-вторых, она очень-очень сильно красивая. Прям, наверное, самая красивая, которую я видел на PlayStation. И вот это ощущение дороги, ощущение того, что ты в путешествии находишься, что у тебя за плечами тяжелый рюкзак, что ты вот идешь, выбираешь тропинку. Так, а как мне здесь слезть? У меня здесь по скале? Или лучше я вот чуть-чуть обойду, а там будет мне полегче? И это классное чувство. Ты опять же быстро с ним, ну, свыкаешься, потому что когда ты только попадаешь в этот мир, у тебя просто ощущение, как будто ты вообще ничего не знал о компьютерных играх до этого. Там нет тропинок никаких, указателей никаких нет, ничего нет. Куда и идти, непонятно. Надо тебе залезть на какую-то гору, ты не понимаешь, как это сделать, куда пойти. Я несколько раз менял как бы свое решение, как залезть, перед тем, как понял, как это все работает. Потом к этому привыкаешь, но вот это вот чувство новизны, оно очень сильное, и классно, что в игре оно, в принципе, есть. Я думаю, за это Кодзиму и стоит величать гением как раз. Потому что такой геймплейный опыт мне давно игры не дарили. Давно меня так не удивлял именно вот игровой процесс.
Я тут так сижу просто. Блин, как здорово. Возможно, через год поиграю.
Слушай, сейчас же для игры очень важно, чтобы она была хороша в плане просмотра, чтобы можно было делать стримы по ней, иначе она не будет популярна. Как тебе стримы по Death Stranding? Ну, нормально вообще? Заходит?
Да, я как ПК-игрок, я пока могу играть только на Твиче и на Ютубе. Я, честно, сначала пытался смотреть, потому что я не понимал, как. То есть обычно ты смотришь, ты слушаешь какую-нибудь интересную болтовню, которую несет стример, или интересные факты, или просто радуешься там вместе с ним каким-то находкам. А тут как будто бы в игре как бы ничего и не происходит, и как бы сюжетных поворотов не так много. И комментировать-то не так много есть чего, разве что встреченные по пути объекты, еще что-то. Я вот смотрел стрим, и там было что-то, что-то ботинки, чат, чат говорит, у меня ботинки растоптались, ну, у меня ничего, запасные есть. Типа, бежим дальше так. О, мост, круто, красивый мост, поставлю ему лайк, а на мой мост лайк не поставили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Доходит до речки такой, там смотрит, ну, вот хоть бы кто кинул лесенку, а? Ну, алло. И вот как-то так. И сначала я думал, что это будет сложно смотреть, а потом я как-то втянулся. Я понял, что мне было бы интересно это поиграть, а если не поиграть, то мне интересно было бы поставить это на фон и просто смотреть. Это как ближайшая самая аналогия, которую я могу придумать, это стримы по Eurotrack Simulator или American Track Simulator. Это симулятор дальнобойщиков.
Я думаю, это как раз...
То есть
да.
Это процесс постоянной езды и довольно однообразный, но затягивающий своей, ну, дотошностью, симулятивностью, что
ли. Ну, то есть эта игра хороша для разговорных стримов, да? Когда главное — это не игра, а общение с аудиторией.
Я думаю, да, вполне. То есть ничего не мешает человеку зайти в Death Stranding, взять какой-то заказ, вместе там с зрителями его посмотреть, там почитать историю, а потом пойти и за разговором с чатом доставить груз куда надо. По-моему, это прекрасно. Ну, единственное, что нету вот этого ощущения того, что ты в потоке. Мне кажется, это очень важная штука для именно Death Stranding. То есть тебе нужно прямо погрузиться туда, в этот процесс, и самому все ощущать на уровне управления. На стриме это не получится, к сожалению.
А вот мне, кстати, показалось, что игра очень явно делится на смысловые куски, и поэтому она такая сессионная немножко. То есть ты заходишь, выполняешь парочку заказов и уходишь.
Мне кажется, что для одиночной игры сессионность — это очень клевое качество. Потому что обычно ты, и когда у тебя не хватает времени, ты играешь именно в сессионке. Ты идешь покатать каточку в какую-нибудь там Лигу Легенд или Дотан, ты запускаешь на телефоне какой-нибудь стрёмный автобатлер или еще что-то, а сюжетные игры требуют от тебя выделения здорового такого куска времени и... вникание То есть сделать какое-то усилие над собой. Это гораздо легче сделать, когда у тебя есть четкая структура по миссиям. А современное стремление игр к путешествиям по всяким open world'ам, то есть там «пойди туда, не знаю куда», оно эту структуру немножко рушит. Это же я, кстати, отметил еще и в Metal Gear предыдущем, ну, последнем.
Там который. Он, да, прям там явно по миссиям все идет.
Да, там прямо как будто сериал смотришь. То есть, ну, он и стилизован был под сериал. То есть у тебя начинается миссия, идут сразу титры, идут кто в главных ролях, Снейк в роли Снейка и все такое. И ты проходишь миссию, если повезет, то за вечерок, если ты прошаренный, если нет, то там за пару вечерков. И у тебя складывается ощущение, что ты посмотрел эпизод своего сериальчика любимого.
Я потому что, когда играл в последний Metal Gear, меня, наоборот, писили титры, потому что я проходил запоем, и я видел это постоянно, и, наверное, нужно было просто сказать себе «хватит, стоп», и не проходить запоем. С Death Stranding я, наверное, такого не допущу, потому что у меня тупо нет времени на то, чтобы пройти ее запоем. Я буду проходить ее маленькими кусочками, буду стараться открывать для себя этот мир. Я не знаю, могу ли я сказать что-то интересное про сюжет игры. Потому что я видел, наверное, даже далеко не треть.
Мне почему-то кажется, что говорить про сюжет не имеет смысла вообще. Потому что, во-первых, уже есть очень много рецензий. То есть на всех профильных порталах, на всех каналах люди уже высказали свое фи. И мнения, причем, абсолютно полярные. Меня поразило, что если обычно есть какое-то, ну, такое среднее мнение, которое доминирует во всех высказываниях, то в случае с Death Stranding я натыкаюсь на прямо противоположные рецензии, начиная от «Боже, сюжет 10 из 10, это просто лучшая игра Кодзимы, я плачу». Вот и плачу это и лучше плачу. Этого быть не может ничего. Плачу и плачу, да. Просто настолько круто, это так глубоко. Следующая рецензия говорит о том, что сюжет говно, персонажи прописаны плоско, актеры стараются, но Кодзима не может в драму. Типа, мысль банальная, фуфло. И такая полярность, она говорит о том, что игра, наверное, все-таки хорошая. Разговор о сюжете, мне кажется, это как раз та штука, которую лучше отложить, не читать никакие рецензии, посмотреть все самому и самому для себя решить. Для этой игры, наверное, это наиболее важно, чем для каких-то других.
Меня пока сюжет радует. Я совершенно не понимаю пока смысла глубинного, потому что я мало еще прошел. Но если бы меня мой батя попросил объяснить, что такое Death Stranding, чтобы он мог это со своими коллегами обсудить, я бы его заставил посмотреть фильм «Почтальон» с Кевином Костнером. Это фильм из 90-х. И там происходит все то же самое. Чувак доставляет сообщения и грузы по Америке в постапокалипсисе и восстанавливает страну. И там даже заканчивается все тем, что его дети и внуки, значит, ставят ему памятник как такому классному American-чуваку. И я думаю, что в этом смысле игра Кодзимы очень похожа на фильм «Почтальон», потому что, по крайней мере, первая ее треть точно вызывает вот именно такие чувства, что это игра про чувака. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, доставлю-ка я письмо.
Ты напомнил про постапокалипсис, и я почему-то сразу вспомнил фильм, вообще не в тему абсолютно, фильм «Человек и его парень и его собака».
Я знаю, что он оказал влияние на Fallout.
Он оказал влияние примерно
на все.
На все. Ну, это супер малобюджетный фильм, он очень странно выглядит, он вообще такой супер никакой. Там парень, который ищет себе девушку на просторах постапокалиптического то ли Австралии, то ли Америки, не помню уже. Как бы он подросток, и он ищет девушку вполне с определенными потребностями своими. То есть ему девушка нужна для удовлетворения себя. И ему в этом помогает собака, которая хочет жрать и умеет говорить. То есть у них такой паритет. То есть типа собака ему на нюх отыскивает женщину.
Он ей отыскивает жрать.
Да, он ей отыскивает жрать. И при этом всем это все сопровождается антуражем, в котором сумасшедшие люди друг по другу стреляют. Все абсолютно... общество жестокое, отвратительно. Вокруг одни бандиты, и сам герой бандит. Так вот, там все заканчивается тем, что есть некоторая романтическая линия, и в конце у главного героя выбор между его собакой и между девушкой, с которой у них возникли чувства. Девушка хотела жить с ним в идеальном обществе, убежать и все такое, но поскольку он настоящий братан, он ее убил и скормил собаке, чтобы собака не умерла от голода.
Dogs before horse.
Я, если честно, когда увидел концовку, я просто охренел от того, насколько это было чудовищно, тем более для того года, в котором это было снято. И причем там это абсолютно не показывается, то есть это остается за кадром, мы это додумываем. Но мы видим, что раны собаки перевязаны свадебным платьем девушки. И чувак спрашивает, что, теперь ты не голоден? Нормально? Да, стало гораздо лучше. Черт побери, это было супер страшно. Вот такой вот постапокалипсис, детишки.
Интересная история, да, совершенно не связанная с обсуждением Death Stranding. Я пытался какие-то параллели у себя в голове провести.
Нет, ты можешь это спокойно вырезать, я просто для тебя рассказал, так что...
Прикольная тема, эти фильмы про постапокалипсис. И я думаю, Кодзима их тоже все смотрел. Идея-то на самом деле не нова, что вот эти связи, они очень важны для государственности, для того, чтобы люди ощущали себя единым народом. Сейчас нам кажется, что это само собой разумеющееся, да, вот когда мы живем в мире, где сообщение можно передать за долю секунды. Это ведь реально важно, когда у тебя есть связь с внешним миром. И не у всех героев Death Stranding она есть. Там еще у разных людей разные отношения, может быть. Кто-то говорит себе, да, давай подключи меня к сети скорее. Кто-то говорит, да нафиг вы мне не нужны, мне и самому тут было зашибись. И, ну, в общем, это очень интересно вот с точки зрения восстановления государственности. Потому что сюжет на самом деле просто как 5 копеек в самом начале, да, иди восстанови Америку. Но делать это реально интересно почему-то.
Что тебя привлекает вообще вот в этом хождении? Ты же просто таскаешь грузы, пялишься в экраны, воюешь с неудобным интерфейсом. Типа, прёшься по этой довольно однообразной местности, подключаешь эти однообразные бункеры.
Ты себя чувствуешь пионером в этот момент. Сейчас подумал, что пионер как... Да, комсомольцем себя чувствуешь в этот момент. Ну, первопроходцем ты себя чувствуешь в этот момент. Именно оно, это и есть суть игры. Ты чувствуешь себя первопроходцем, человеком, который доставляет, который налаживает эти связи. И это стоит того. Вот ты как бы супергерой в этом мире. Реально, почтальон, курьер — самый важный человек в этом мире. И поэтому приятно в игру играть.
Расскажи то, что по Ютубу я не могу пока определить. Как там с социальными связями между реальными игроками? Вот эта вот система лайков и вот этого всего. Ты уже это пощупал,
да,
как-то ощутил,
да,
на себе?
Очень круто работает.
Какие ощущения это оставляет вообще?
Очень классное. Знаешь... В Dark Souls, вот, например, была схожая система. Можно было оставлять сообщения игрокам и все такое. И там люди в основном троллили. То есть там довольно редко попадались действительно классные сообщения, которые тебе чем-то помогали. И там больше было всяких приколов, которые тебя заставляли бросаться в пропасть за несуществующим сундуком или еще что-нибудь в этом роде. И это было весело, но в Death Stranding другое. Ты чувствуешь доброту людей. Там реально все тебе стремятся помочь. Все сообщения, они в основном положительные. Ты когда пробегаешь мимо там сообщения, типа «ты молодец», которое тебе говорит, у тебя восстанавливается выносливость. То есть это не просто так ты пробежал и увидел его.
Подожди, а что за сообщение? Там еще и писать что-то можно или...
Там та же вот система, что в Dark Souls похожая. Там типа типовые метки оставляешь. В Dark Souls были слова ключевые, а тут типовые метки. И есть вот, например, метка «выносливость». Ты пробегаешь мимо нее, она кричит «ты молодец, там, так держать, Сэм Бриджес». И у тебя восстанавливается выносливость. И ставится лайк этому человеку, что он ее тут поставил. В общем, довольно классная штука. И часто бывает, что, например, кто-то из игроков оставляет свою тачку в онлайн-гараже и говорит типа «берите». Ставят полезные тебе конструкции. И ты потихоньку и сам начинаешь этим заниматься. У меня, например, была очень удачно поставлена лестница в одном затычном месте. Мне на нее 1.5 лайков прилетело.
Слушай, а это такая прям сложная история поставить лестницу? Я почему-то думал, что там, ну, это все довольно легко и не напряжно. Или это действительно имеет ценность, то, что ты поставил здесь какую-то штуку?
Во-первых, у тебя ограничен инвентарь.
Mm.
Если ты таскаешь с собой, допустим, 4 лестницы, это ты уже нормально так забился. Если ты еще таскаешь 4 там крюка с веревками, это еще 4 таких огромных.
Они все одноразовые, понятное дело. Ты свернуть их не можешь куда-то. То есть, если я по своей криворукости поставил лестницу как-то не так, то все.
Ну, как бы да. И часто бывает такая ситуация, особенно в начале игры, что ты идешь, и у тебя закончились лестницы, закончились крюки, а рядом горная гряда. И тут единственное, что остается, это уповать на то, что какой-то игрок оставил лестницы. Как вот я там 2 лестницы аж оставил в этом месте, потому что там, ну, была высокая скала, и я забрался сначала на один уступ с помощью лестницы, а потом там же поставил еще одну и забрался. И вот на эти 2 лестницы прилетело 1,5 лайков. Людям понравилось, они пользовались ей. И это чувство приятное, вот что ты кому-то помог. Ну, знаешь, я думаю, этот элемент, он был добавлен в игру ради того, чтобы ты ощущал кооперацию. Как будто ты одно целое вот с этими людьми, которые тоже играют в Death Stranding. Как будто не ты играешь, а мы играем.
Это, кстати, довольно очень редкое чувство.
Видеоигровой
его
коммунизм.
Очень не хватает в видеоиграх.
Да, 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 да.
Мне очень забавно, что в ММО-играх, в ММО-РПГ, как будто бы этого всего гораздо меньше, хотя они как раз и заточены на совместное прохождение, но они какие-то такие более агрессивные, что ли, и они позволяют почувствовать какую-то боевую общность. То есть ты такой с братом по оружию идешь зачищать данжи и все такое. Но игры, которые мирные и которые позволяют тебе испытать какие-то такие чувства, я что-то даже и не припомню. Ну, веселый фермер, разве что.
Ощущения примерно такие. И там же еще можно строить дороги. Они требуют очень много ресурсов, они разрушаются тоже со временем. Но люди их строят. И ты иногда...
А они в фиксированных местах строятся или как?
Да, там вроде какие-то есть пункты, куда надо вливать ресурсы, и потом появляется дорога. Она еще так странно в воздухе висит. В общем, довольно прикольные эти шоссе. И люди все равно это делают. Они поддерживают эти шоссе в нормальном состоянии. И ты смотришь на это и думаешь, блин, нифига себе. Это же сила человеческого духа. Мы даже вот этот видеоигровой мир можем перестроить по-своему, сделать более удобным. И, ну, чувствуешь, короче, что ты здесь не один. Это вот очень... приятное ощущение, я думаю, это часть видеоигровой философии. В конце концов, она именно про связи между людьми. И мы эти связи тоже устанавливаем. Правда, неявно. То есть связаться с каким-то игроком и прямо обсудить что-то, по-моему, там нельзя.
Это бы, наверное, разрушило вот эту магию.
Тогда ты бы совсем себя чувствовал не одиноким, а все-таки хочется еще и пионером побыть, и исследователем. Поэтому ты как бы одинокий, но ты чувствуешь незримое присутствие игроков, и оно положительное, они тебе не гадят.
Господи, хоть плойку покупай, а? Кодзима гений. Все.
Да вот проблема как раз в том, что через несколько месяцев, я думаю, в эту игру уже намного унылее станет играть, и уже не будет такого чувства общности.
Посмотрим еще, как это все будет. Забавно, что игра сюжетная, но при этом она предполагает, что в нее должны одновременно играть какое-то число игроков. Еще интересно, есть ли там какая-то глобальная цель. То есть помнишь, как в том же Metal Gear была глобальная цель в мультиплеере добиться разоружения игроков? Я не помню, это случилось. По-моему, это не случилось вообще. Об этом просто узнали. Но я не уверен. Вот интересно, есть ли здесь какая-то такая же глобальная цель, которую необходимо достичь, чтобы получить настоящую консоль?
Ну, номинально они заявляют «возроди Америку». Это глобальная цель. То есть надо построить везде автобаны. Я не знаю, что будет, когда автобаны будут достроены, но об этом постоянно тебе игра напоминает, что можно строить дороги. Дороги — это основа цивилизации. Надо строить дороги. Строй дороги.
А, то есть на этом сделан акцент. Да. И возможно, что вся эта игра про то, что нужно построить, наконец, нормальные дороги
по
всей
Америке. Да, нормальное шоссе через всю Америку. Может быть, когда одновременно вот все участки шоссе будут нормально достроены, может быть, тогда что-то игра сделает, но я точно не знаю. Но вообще было бы прикольно.
Я почему-то вспомнил этот скин из Vice City, по-моему. Я прошел игру на 100%, и все, что я получил, это эта сраная футболка.
Да-да-да.
Там для персонажа был такой скин.
Ну, вроде того. Кстати, платина в игре довольно стрёмная. Там надо выполнять всякие заказы на идеальные рейтинги, что-то делать. короче, доставь столько-то, доставь столько-то.
Возможно, именно это и нужно, чтобы пройти игру на 100% и получить хорошую концовку. Нет, я сейчас придумал, я не знаю, сколько там концовок.
Ладно.
Просто у меня есть ощущение, что там должна быть какая-то секретная концовка. Ну, это же японская игра.
Но пока на это намеков нет, в общем, я буду дальше проходить и с большим удовольствием. В любом случае, вот это чувство единения с игроками реально давно такого не было. Сюжет пока держится в напряжении, но не окупается это напряжение. То есть я совершенно не знаю, как они все это будут разруливать в дальнейшем. Одна из проблем, я думаю, которые не дадут этой игре стать вот таким прям супер большим феноменом. Все, конечно, в нее поиграют, но я думаю, не все ее поймут. Потому что сейчас у многих людей такое достаточно потребительское отношение к видеоиграм и к искусству в целом. Типа, знаешь, я пришел, развлекай меня. Делай мне entertainment, сделай мне весело, делай мне смешно. Делай так, чтобы я говорил вау. А эта игра так не делает вообще. Ну, то есть она пытается, как в некоторых моментах, чтобы ты удивился, но ты не особо удивляешься. И я думаю, смысл-то даже и не в этом. Она кинематографичная, но не в этом ее смысл. Это тебе не Uncharted, где там миллион событий в секунду. Это такая созерцательная игра. Поэтому здесь как раз больше от игры получают люди, которые спокойные, которые понимают, что искусство не всегда должно им нравиться, чтобы быть интересным. Не всегда они должны быть в восторге, чтобы это было важно. Иногда ты просто смотришь, ты вроде спокоен, но ты понимаешь, что сделал автор, и понимаешь, что это интересно и важно.
Мне почему-то сразу вспомнился Мор Утопия в перезапуске «Просто Мор», который что в первый свой релиз, что после перезапуска, так и не нашел своего игрока, к сожалению. То есть, ну, ты слышал про эту игру, нет?
Я слышал, про ее легендарность. Я пробовал играть спустя уже года 4, наверное, как она вышла.
И это было слишком сложно.
Это было, да, я бросил. И я не смог.
Ну, тут сложно винить, потому что это как раз была идея игры как искусства, и студия была все равно не такая опытная. Да и сейчас она, я думаю, ну хоть и более опытная, но все равно у нее есть какое-то свое видение. И они делали игру именно как высказывание. И даже тогда, особенно тогда, это было довольно дико. То есть игра абсолютно не развлекала. Она была непривычной и недружелюбной, и довольно-таки недоделанной по-хорошему. Возможно, если бы она была более доделанной и выверенной, и у нее были бы большие бюджеты, то что-то бы и получилось. Но даже сейчас, после перезапуска, она не стремится себя развлекать, она стремится делать тебе неудобно. Это игра, в которую играть очень неприятно и неудобно, и это часть замысла. И это довольно забавно. То есть никто нельзя обвинить игроков, что они не захотели в нее поиграть, потому что они такие неженки, потому что вряд ли мы все читаем, например, книги, чтобы загрузиться и подумать о вечном. Мы и книги читаем, в принципе, для развлечения иногда. Это ж нормально. И фильмы для этого смотрим, и сериалы, и игры. И вот такой продукт, он не всегда находит своего покупателя.
Ну, может, это и не нужно, на самом деле. Знаешь, как когда начинаешь работать журналистом где-нибудь, тебе первое, наверное, что любой редактор говорит, это пиши для тупых. Проще. Упрощай. Делай какую-то сенсацию. Старайся все развернуть так, чтобы вот можно было там заголовок написать 5 способов, не знаю, обрести вечную жизнь. Что-нибудь в таком духе. Ну, это я утрирую, конечно, но смысл понятен. То есть обещай простые решения, какие-то сенсации. И, ну, может, это даже не так уж плохо, но хорошо, что в нашей культуре сейчас есть место для таких вещей, как Death Stranding, которые не обещают тебе сенсаций, не делают тебе просто, а заставляют тебя разбираться с чем-то. И такая культура тоже важна и нужна, и нельзя списывать ее со счетов просто из-за того, что она сложная. Ребята, а что вы думаете по поводу Death Stranding? Скажите, кто из вас уже поиграл в нее? Расскажите, чувствуете ли вы общность с другими игроками? И понравилась ли вам вообще игра? Стоит ли она того, чтобы пройти ее? Давайте обсудим это в комментариях в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Эй, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали этот большой выпуск до конца. И если хотите поддержать, то, во-первых, поставьте 5 звезд этому выпуску в Apple Podcasts или любом другом подкаст-приложении. И оставьте отзыв, это тоже очень важно. А что еще важнее, нам можно задонатить на сервисе Patreon. patreon.com/russiandetroit. Это страница для настоящих героев, для спасителей Америки, для курьеров, для тех, кто доставляет нам доллары в начале месяца. И благодаря этим людям мы имеем возможность развиваться и делать всякие интересные штуки. Спасибо, что слушаете и поддерживаете нас, и до новых встреч!